Коллеги, день добрый. У нас в очередной раз Андрей Пирцев. Это всегда очень хорошо. Андрей, я хотел поговорить о внутренней российской повестке от текущих выборов, которые сейчас закончились, до предстоящих выборов президента. Сразу сделаем оговорку. Выборы здесь такое слово, которому надо ставить звездочку и пояснять, что в российском контексте во время войны выборы в принципе значат. Но так или иначе, мы все равно существуем в рамках вот этих вот политических циклов, и война им до определенной степени сильно не мешает. Какие направления внутренней политики ты бы выделил как самое главное? Я сразу отмечу мое представление о том, что, ну, опять же, и ты тоже об этом писал многократно, и коллеги о том, что, значит, мобилизации не стоит ждать, потому что слишком большая политическая стоимость этой мобилизации, людям очень сильно не нравится, люди переживают, и поэтому, в общем, не стоит ждать мобилизации до выборов. Вроде как звучит логично. То есть звучит логично, что президентская администрация будет делать все возможное для того, чтобы создать, значит, какие-то условия, ощущения нормальности у россиян, чтобы они добровольно пришли и поставили галочку напротив фамилии, значит, Путина. Что ты об этом думаешь и какие еще направления важные ты бы отметил в рамках вот этого периода от сентября до марта?
Ну, я бы, наверное, отметил вот как раз вот эту советизацию выборов. Как в материале я писал, можно ознакомиться. Именно жесткая привязка Единой России, ну, окончательная, формальная, да, того, чего во многом, может быть, не хватало к вертикали исполнительной власти. Губернаторы, главы отделений, главы списков, ядра уже даже в муниципалитеты. И на фоне этого результаты, ну, я бы рассматривал, наверное, все-таки вот электоральные султанаты типа Башкортостана, Татарстана, ну, вот Ростовская область, в принципе, уже давно около того крутится, и вот в аннексированных территориях как образец того, к чему стремится администрация президента. Текущего состава, но я думаю, и следующего. Это вот полнейшее такое упрощение политики, когда Единая Россия занимает почти все кресла с доминированием одномандатников полным, стопроцентное получение кресел по округам и где-то 70% по спискам. 70, может, да, ну, 80, конечно, это аномалия, но это вот в аннексированных территориях. Но я думаю, что к этому будут постепенно вести. И вот я смотрел, например, результаты выборов в части регионов Центральной России, например, вот в Ярославской области, протестный регион, все. Аномально высокие результаты «Справедливой России» по понятным причинам, там популярный лидер отделения грешневиков еще из 90-х, даже конца 80-х политик, и их поддерживает бывший губернатор Лисицын, тоже популярный сейчас человек на фоне варягов, депутатом Госдумы от «Справедливой России» был избран. Вот, то есть есть объяснение. Они набирали всегда очень много, неплохо КПРФ выступала, но смотрим на выборы сейчас. Результаты 11, 11, 11 у всех, да, с небольшими отклонениями. Может ли такое быть по числовому распределению? Ну, вот реально, мне кажется, что, наверное, нет, что так вот все разделились граждане по симпатиям к системным партиям. Ну, так как это протестный регион, им дали, ну, 10-11%. Смотрим всякие, да, аннексированные территории, там 5, да, дают 5. Ну, это 1-2 мандата, то есть формально какой-то представитель есть, вроде как какая-то многопартийность есть такого ГДРовского, да, плана, только, ну, более, да, фасад демократический, потому что в ГДР кандидаты от вот небольших партий выдвигались через Объединенный фронт этот, германский, да, то есть там процедура была выдвижения кандидатов от фронта этого, нескольких партий. Ну, здесь вот партии сами выдвигают и им, значит, администрации отвешивают Вот к этому идем. Ну и к полнейшему, как формализации вот этого вот выборного процесса, потому что, ну, прям очень хорошо видно, например, по результатам губернаторов, как в каком округе какие задания стояли федерально. В центре России там за 80, в Сибири лучше больше 75, на протестном Дальнем Востоке больше 70 будут хорошо, ну и все выдали. От планки отклонился только вот Коновалов, глава Хакасии, ну он, по сути, оппозиционер, и вот компания в Красноярском крае, не знаю, насколько важна нашим слушателям, ну 5% не добрал в Рио губернатора от власти. Тоже регион оказался посложнее, более протестный. И, насколько я знаю, там будут подвижки в политическом местном блоке, наказания. В общем, KPI не выполнили. И вот эта вот механизация, которая начиналась, продолжалась, в общем, она есть. Ну, и, в принципе, тоже можем посмотреть и результаты выборов в Москве, где кандидаты от системных партий примерно 5% опущены. В общем, как они ведут кампании, можно много говорить, да, там, ну, наверное, для меня вот самое интересное, что все-таки кое-где прошло яблоко, пусть муниципальные советы, но тем не менее. То есть такой электорат есть, причем не только в миллионнике Екатеринбурге, где 10% яблоко набрало, это хорошо, но и в Великом Новгороде. Да, это, ну, город депрессивный, с оттоком населения, северо-запад, тем не менее, яблоко снова показало результат. То есть, когда говорят, что вот россияне совсем не голосуют за какие-то вот идеи, да, можно говорить, спорить о том, как вот, что Явлинский предлагает, как мириться, но тем не менее, яблоко шло именно за прекращение военных действий, да, за мир. У них прям был лозунг такой. А мы знаем, что некоторых людей даже сажают за такое. Это говорится про какие-то внутриэлитные, в Екатеринбурге, возможно, в Великом Новгороде скорее нет, но, тем не менее, вот такой задел есть. КПРФ упала, ЛДПР упала, ну, то есть, а другие системные партии, в принципе, готовы притушить фитилек, готовы сдаваться, готовы еще что-то. Вот поэтому президентская кампания вот в таких условиях пройдет: тотальной мобилизации, KPI-изации и фасада, который к электоральному процессу фальсификации, да, ну, может, не фальсификации, административного принуждения, дега, еще чего-то, вообще никакого отношения не будет иметь.
Хотел уточнить, смотри, эта привязка глава региона, глава, значит, Единой России, никаких возможностей там быть самовыдвиженцем, никаких возможностей как там лавировать и пытаться отстраниться от федеральной повестки. Это про что? Это для того, чтобы упростить управление страной, то есть вы ставите губернатора, это ваш, значит, наместник от Москвы, он исполняет приказы метрополии и, в общем, эту территорию как-то окучивает. То есть они просто убирают те сложности, которые оставались все еще в российской электоральной системе, потому что режим военного времени или просто так эволюционирует политическая система, и, в общем, это было бы неизбежно в какой-то степени. Как ты видишь мотивацию?
Судя по всему, это вот реально эволюционирование политической системы, ну, скорее деградация, да, наверное, это деградация. Когда губернатор, ну, по сути, такой был похожий период немножко, когда только-только начали назначать варягов, ну, это скорее сами варяги такое организовывали, им это разрешалось. Когда они приезжали, они были очень неуверены, это была вообще не очень распространена эта практика, они завозили всех чуть ли не до спикеров в ЗАГС собраний. И, конечно, вот в этих случаях сразу региональная политика очень мельчала, потому что люди прямо, ну, вот выключались из нее. Ну, статусные фигуры, выпадали, да, на ярус ниже, еще чего-то. И часто это, кстати, приводило к протестам. Ну вот вспомним калининградские митинги крупные конца нулевых, начала десятых годов, когда очень много выходило людей. Там вот как раз было тоже засилие варягов, и туда спикера привезли за собрание, губернатор Босс привел. То есть тогда это очень негативно воспринималось. Ну вот в моем родном Архангельске очень сильно варягов не любили, и прямо вот были акции протеста. Сейчас это скорее институциализируется, эта история. Пусть даже спикеры могут быть, не знаю, спикеры местные, но вообще непонятно кто, люди, которые подружились с губернатором Варягом. Например, вот в Липецке спикером стал 28-летний молодой человек, собственник крупной энергокомпании, но вот местные СМИ, журналисты говорят, он просто сумел подружиться с губернатором Варяга. Вот и был назначен. Естественно, никакого статуса серьезного в местной политике, кроме того, что он друг губернатора, и у его энергокомпании есть база отдыха, где обладминистрация организует мероприятия, нет. Да, то есть так, вот, такое о нем мнение.
Ну, типа пили вместе, да? Это
да, вот, вот такое, да. Вот делится. Ну, пока эти должности есть, да, ну, не сделаешь же спикера, губернатора еще и спикером разделения властей. Но вот, тем не менее, вес, кстати, вот этих должностей часто показывает, вот к чему идет. Это вот, да, ну, вот давай друга сделаю спикером. Это вот упрощение, деградация, буквально вот такое, ну, к палке, да. То есть губернатор отвечает за все, да, набирает каких-то замов по политике, в ядре кого-то там, наверное, своего ставит. И, в общем, вот получается, поэтому вот такие казусы. Потому что, конечно, если бы в том же Липецке региональное отделение возглавлял какой-то статусный персонаж ядра, он бы и в спикеры пошел, он бы и в тройке занимал достойное место и так далее. Ну, а так вот происходят вот такие истории.
Закономерный, слушай, позволь мне вопрос. Региональные элиты что по этому поводу думают? То есть, очевидно, их отстраняют вообще абсолютно от всего управления, или все же какие-то там, мы подразумеваем, что есть сделки, как-то экономические интересы учитываются, то есть поклон варягу дает возможности дальше свои интересы отстаивать или нет?
Поклон варягу дает возможность отстаивать какие-то экономические интересы, скорее всего, потому что чаще всего вот эти статусные персонажи владеют или же компаниями ЖКХ, или транспортными, или дорожно-строительными, вот что-то такое. Они продолжают быть вписаны в эту историю распределения бюджетных средств, и многие, ну, соглашаются на это. Просто держит там статус депутата какого-то горсовета областного, либо Заксобрания, ну и не претендует ни на что больше. Хотя раньше те же самые персонажи хотели быть и спикерами, и мэрами крупных муниципалитетов, но теперь у них вот по сути такой дороги нет. Ну вот хотите контракты получать, ну получайте. Ну пока еще депутатство им дают, но вполне возможно, ну, это просто из логики, что, не знаю, скоро, мне кажется, депутатами будут какие-то функционеры там вот этого кремлевского новой пионерии. Конечно, не сами дети, а те, кто их курирует в регионах. Какие-то новые комсомольцы, волонтеры, с ними намного проще работать, убеждать, потому что, опять же, депутат – это голос, а голос, ну, значит, ты можешь для себя, например, большего количества контрактов потребовать. А зачем делиться с тобой большим, если у губернатора или каких-то его приближенных есть, в общем-то, и свои какие-то фирмы, которые рядом окормляются. Поэтому Я думаю, что это будет еще и дальше упрощаться, вот наделение именно политическими вот этими должностями, пусть и статусными, какими-то не самыми правовыми, потому что, ну, депутат региональный, что он ни зарплаты не получает, ни, в общем, неприкосновенности у него нет, да, ну, вот просто вот уважаемый человек, да, такая вот, типа ордена депутат. Ну, я думаю... Судя по вот тому, как сокращается вот эта возможность поля для региональных элит расти, то и депутатство, в общем, им не очень светит. Скоро, наверное, вот этих персонажей вытеснят постепенно из ЗАГСов муниципалитеты, ну а там еще посмотрим.
Смотри, это вся суперцентрализация, потому что иначе не знаю, как это назвать, вроде как гарантирует, что в 2024 году, когда будут выборы, система, значит, сможет просто поставить те цифры, которые зададут из Кремля. Но одновременно мы читаем, и ты, собственно, тоже по этому поводу писал, что есть некая разнарядка, желание, видимо, самого Владимира Путина, чтобы как показать органическую поддержку, чтобы люди действительно шли и сами. То есть система не верит, что это возможно, поэтому перестраховывается, создавая такой инструмент, значит, гарантирования цифр, чтобы, не дай бог, нигде там ничего не происходило и не нужно было как-то совсем, в общем, заметно фальсифицировать там, с бюллетенями. Да? А где тогда, так скажем, инвестиции в органическую поддержку? Мы будем ждать волну раздачи денег очередную, какие-то будут, не знаю, ездить опять гастроли в поддержку президента. Что в этом плане можно ожидать?
Ну, гастроли точно будут, потому что явно появляется индустрия вот этих патриотических концертов, ну, уже появилась. В поддержку войны мы видели эти туры звезд и набор звезд. Не знаю, вот на молодежные эти форумы примерно один и тот же набор звезд опять же ездит от Расторгуева до Шамана. Включая
да, молодежь-то,
Газманова.
Конечно, обожают Расторгуева, это однозначно.
Ну, вот это интересно, потому что явно... Я просто смотрел кадры с форума Таврида, где Газманов пел людям, там, не знаю, 18-20 лет песню «Сделан я в СССР» под значит, советским гербом на экране. Выглядело очень впечатляюще, честно говоря. Но, наверное, вот для... Причем это же делается, мне кажется, даже не для... ну, даже для Кириенко образ Газманова – это не образ молодости, конечно, и для политических менеджеров. То есть это скорее, не знаю, модный какой-то исполнитель, что Газманов, что Расторгуев – это для вот как раз... счастливых дедушек из Совбеза, которые считали, что вот, мол, в их времена молодежь там фанатела от Газманова, от эскадрона мыслей шальных, да, там и от хитов Любе, про Люберов изначальных. Вот, наверное, так они и считают, что молодежь до сих пор любит эту музыку, да, а вот... Кириенко, его политический блок, ну, на потребу начальству показывает, что молодежь слушает эту музыку на форумах, пожалуйста.
Ну,
да,
или
там,
просто у них там,
флажками.
Кроме шамана, никого других-то и нету молодых.
Флажками, да. Ну, есть рок-звезды, конечно, патриотических много. Шахрин, Бутусов, ну, реально, звезды рока, но... Опять же, среди кого они популярны, среди какой молодежи? Ну, не знаю, этой молодежи, наверное, уже за 50, у кого они популярны. Поэтому, ну, очень формально политические администраторы подходят, будут эти туры, будут какая-то раздача денег, уже там Путин говорит про индексации, про увеличение каких-то, значит, минимальных зарплат, что-то еще обещают. Я думаю, это тоже будет, но уже, например, к школе людям деньги не раздали. Раньше вот был такой любимый прием к школе раздавать широко деньги, но вот не раздали. В этом году с деньгами все хуже, поэтому органическую поддержку, конечно, не очень хотят увидеть, и в принципе, ее картинка достигается как раз вот этой корпоративной мобилизацией, когда людям говорят. Вот. Ну, сейчас еще усиленно сторонники «Единой России» записывают, там какие-то геомаршруты, еще чего-то. Ну, на самом деле, для меня это, конечно, больше, я думаю, распил денег на том, какая-то компания будет приложение делать. А весь геомаршрут заключается в истории, когда тебе начальник цеха или, я не знаю, бригадир там на твоем государственном унитарном предприятии по ЖКХ говорит: до 9 проголосуй, там, сфотографируй бюллетень. Вот и вся тебе геолокация, геомаршрутизация. И, конечно, это, в принципе, ну, очередь на участке, который находится около предприятия, а то и на самом предприятии, организовать вообще легко. Сказать там, определенной части сотрудников, чтобы еще очередь выглядела прилично, не дрались люди за возможность получить бюллетени, купить пирожок и дальше пойти. А ну вот, чтобы стояла какая-то толпа, это легко организовывается. Слушай, ну, для картинки вполне.
Ты все равно говоришь о симуляции здесь, поддержки.
Да,
спрашиваю, что можно сделать, чтобы люди реально захотели, я не знаю. Может быть, это будут какие-то грандиозные новые планы, предложения. Может быть, опять
к
же,
сожалению, больше это... кроме симуляции, мы ничего не сможем увидеть, потому что, денег нет, тучные времена закончились, смотрим, куча проблем с топливом, еще с чем-то, и решить, я так вижу... Это очень сложно, но это как, да, там, простейшая сказка там, про птичку, когда у нее то нос завяз, то хвост завяз. Ну вот власти Тывы, например, депрессивного региона, где начались проблемы с ценами на топливо, решили их субсидировать. Бюджет Тывы не богат, то есть мы смотрим, если они субсидируют, значит, пойдут задержки зарплат, еще чего-то. То есть... Да, с топливом может стать с ценами чуть получше, но в бюджете появится дыра, которая вообще непонятно на что повлияет. С деньгами не очень. Ну, не знаю, или можно курс уронить, но опять же, это на людей действует плоховато. Люди на курсы валют смотрят. Чем увлечь может Путин? Ну, вот речами о непонятном антиколониализме и дружбе народов он это делает. Да, вот у него любимая эта тема. Насколько я понимаю, это и в советское время было как раз предметом шуток и анекдотов. И ну, вряд ли сейчас что-то изменилось, особенно когда Россия помогает африканским странам, а у самих, да, там, люди топливо не могут купить и продукты подорожали. Это всегда не лучшим образом выглядит. А как-то Путина уводить в сторону от этой повестки. Ну, вот читали мы в прошлом году, что пробуют там, чтобы он какие-то предприятия открывал еще. Ну, что-то он открывает. Но на самом деле преобладают даже на форматах, которые, по идее, там и деньги раздать, там и обнадежить типа ВЭФ. Вот эти вот антиколониальные рассуждения о том, сколько леопардов сгорело сегодня мифических. Поэтому... как-то не выруливается это все на органическую поддержку, широкую кампанию, еще чего-то. Ну, и это просто очень хорошо видно по набору кандидатов, которые хотят видеть. Да? То есть Зюганов, Слуцкий, кто еще? Нечаев. Ну вот сегодня ведомости про Венедиктова написали. Сам Венедиктов, я думаю, Алексей Алексеевич вряд ли хочет этого, потому что, ну, это прям, я думаю, если такое случится, ну, надо понимать, что, конечно, никакого либерального суперзапроса нет, органического, возвращаясь к этому слову, в обществе. Он был в 2012 году, дали Прохорова, Прохоров набрал неплохо. Далее уже в 2018 году видим, сколько Собчак набрала, сколько Явлинский. То есть этот электорат уже был научен, и за кандидата Кремля, милостиво предоставленного, да, твоей ниши, он не голосовал. И сейчас такого не будет. А зачем Венедиктову, который, в принципе, ну, на Западе многие его принимают на высоком уровне. Зачем ему в этом мараться? Я думаю, что он откажется. Ну, план понятен, конечно. Зачем это вести? Либеральный кандидат – это деньги. В штаб отрядят политтехнологов нужных, дадут им подзаработать. В общем, явно какая-то башня это лоббирует, башенка маленькая внутри политического блока, но найти кого-то еще в летах, потому что требуется кандидат возрастной, чтобы не оттенять Путина в невыгодном свете, как деда. Ну, Венедиктов, да, очень хорошо подходит на эту роль, но я думаю, что он откажется и до серьезных предложений дело не дойдет, потому что это вряд ли встретит понимание там у тех же людей из Совбеза, у силовиков, потому что если почитать их риторику, это зачем, да, то есть это четкие предатели Родины, которые вообще должны сидеть или, по крайней мере, находиться за границей, что ж они участвуют в президентских выборах. Поэтому будет вот такое. Ну и, в принципе, мы видим, что на региональных выборах люди стерпели, да, вот такую унификацию, стандартизацию голосования, когда почему-то протестные регионы вдруг начали показывать какие-то цифры, ну, типа Ярославля, да, одинаковые у всех системных партий почти, и очень высокий результат «Единой России» для протестного региона. Ну, люди это стерпели. А в том числе, может быть, потому что была низкая явка достаточно. А вот на президентских, ну, мы посмотрим. Потому что все-таки, когда говорится, что за губернатора проголосовало 80%, там при явке в 40-30%, ну, наверное, люди как-то это... Ну, это я даже слышал от технологов и кремлевских чиновников, в частности, вот так в протестных регионах Дальнего Востока избирали, что, ну, явка будет небольшая, результат нормальные, ну, сами виноваты, люди не пришли, но с другой стороны будут думать, что вот, ну, это бюджетники голосовали, там, ну, кто-то поддерживает реально, еще чего-то. Конечно, на президентских такого не будет, да, там, конечно, эффект голого короля-то возникнет, потому что когда покажут вот эту вот великую всенародную поддержку, а она будет заключаться в том, что кто-то, может, сильно и не против, но, например, на выборы не ходил, за него ДЭК проголосовал, либо его заставил начальник, сам он, может, и не сильно против Путина, но там вместо того, чтобы в воскресенье спать или, не знаю, там пойти на рыбалку или что-то с семьей провести время, надо, значит, на участок ехать, тоже не очень приятно. И вот так, в общем, как бы Путину будет на самом деле медвежья услуга, но она будет оказана, потому что он очень любит красивые цифры.
Слушай, я вспоминаю 2012 год, там все равно была целая плеяда статей, каких-то материалов, которые предлагали какую-то картинку. Четко помню, с поворотом значит, на восток, развитие Сибири и Дальнего Востока, такие большие макротемы. Ты что-то видишь, что сейчас пытаются нащупать, что можно предложить? Ну, то есть, ну, явно же не дружбу с КНДР, как новое видение нашего хорошего будущего. То есть, помимо ну, его...
Ее тоже. Но что предложат людям? Им предложат, ну, во-первых, те же самые мегапроекты. Ну, кстати, вот эти все мегапроекты Дальнего Востока очень интересно отозвались потом на результатах голосования там в конце 10-х годов. Когда ну, вот приезжаешь в регион, да, там почему протест? И тебе даже чиновник скажет: ну, вот смотри, по телевизору постоянно втирают, значит, жителям России и Дальнего Востока, в частности, как много на Дальнем Востоке делается, сколько денег выделяется. А сам житель говорит: а у меня чего? Те же дырявые дороги, те же дома старые, тоже ЖКХ там тоже дырявые, зарплаты, ну, где-то большие, в основном в получастном секторе такие же, как и везде. В общем, ничего не чувствуют. И наоборот, возникает обида, что все России говорят, как у нас прекрасно жить, а у нас-то жить не очень прекрасно. И ну, могут это рассказать. Но, насколько я понимаю, будет сейчас вот эта выставка «Вся Россия», которая называется на ВДНХ, где людям будут рассказывать о достижениях народного хозяйства. Хотел сказать советского, российского, какие в регионах есть, не знаю, предприятия, как они развиваются, сколько сделано, но все же тоже все прекрасно понимают, что тот же, не знаю, «Москвич» — это китайская машина, которая стоит очень больших денег, а вот тех же, не знаю, совместного производства там с европейскими странами уже нет, или Кореи, которые стоили куда меньших денег и куда более качественны были машины. Вот, ну, вот и все разговоры о технологических достижениях. Поэтому, ну, им неоткуда это взять. То есть и самому Путину эти все истории, ну, не очень интересны. Ну, дорогу какую-то открыл, ну, еще чего-то. Причем это как фон, ну, это я имею в виду именно какая-то вот органическая массовая поддержка, которая, и вот темы, которые интересуют людей. Да, вот, ну, конечно, когда у тебя стабильный курс доллара, не знаю, ассортимент в магазинах, в общем, зарплата более-менее выплачивается, что-то даже какие-то новые там фирмы открываются, куда ты можешь перейти на более высокую зарплату, и Путин еще дорогу открывает, там и на Калине ездит. Наверное, это приятный доп, но когда у тебя, в общем, как бы не очень все здорово с кошельком, и когда говорят, вот там очень многие люди пошли на войну. Ну, нет. И что очень много бенефициаров войны, они там работают в оборонке, они воюют. Ну, тоже нет. Сколько оборонных предприятий, где они находятся, можно посчитать, сколько людей воюют. Ну, наберется ли 5% россиян, которые прям вот получают такие от войны выгоды? Ну, скорее всего, это, ну, это очень большая натяжка, что прям люди рады и сейчас начали зарабатывать. В основном они теряют на курсе, на дефиците товаров, немножко уже и бизнес хлопывается, еще что-то. Ну, и бюджетники пока еще не, далеко не во всех регионах, в редких регионах там на пару недель начали зарплаты позже получать. Ну, так себе они бенефициары. И вот на этом фоне, ну, открыл Путин скоростную дорогу до Казани. Ну, чего, как бы, чё, ну, а мне чего с этого, да? Ну, вот это что-то им предложить, ну, это не значит, что у них не получится это провести. Да, они это как бы организуют доставку людей на избирательные участки с помощью корпоративной мобилизации. Я думаю, это будет еще проще проходить, потому что когда более-менее, кстати, с экономикой все в порядке, и такой закрытости нет, и диверсификации, и все такое, ну, корпоративная мобилизация, наверное, проходила не очень. Потому что если человека сильно заставляют, ну, что да идите чертям, да, вот у меня еще такой оборот, я пойду работать в частную компанию, где меня не будут вот этим напрягать, вот этой фигней, заставлять на выходных там за Путина голосовать. А сейчас это обеспечить проще, потому что, ну, бюджет – это все равно работодатель неплохой, надежный, да, но это не бенефициары войны, это не люди, которые стали от войны лучше жить, да, это люди, которые сохраняют работу на государство. Они как и работали, как и получали те же деньги, просто не обесценились эти деньги в результате инфляции. Но за место, конечно, будут больше держаться и мобилизоваться будут охотнее. Просьба начальства будет восприниматься, ну, не так болезненно, может быть. Сложностей-то организовать этого нет. Но и мотивировать людей у них возможностей тоже нет. Потому что У Путина явно свое представление какое-то о психологии людей, о том, чего они хотят, о каком-то там, не знаю, желании пожертвовать за родину, желании воевать, там еще что-то. Не знаю, явно он считает, что всем интересна вот эта антиколониальная повестка, как мы дружим с Африкой и Латинской Америкой. Хотя, ну, если на форумы эти смотреть, вот тот же, я видел статистику африканского форума, там уровень представительства государств, наоборот, снизился. Да? То есть приезжают часто не первые лица и не вторые лица, а какие-то министры. Там. Дружба-то тоже так. Но Путину это интересно. Да, вот интересно Ким Чен Ына принять. Там. Это показывают по телевизору. То есть это реально показывает по телевизору эту дружбу с Северной Кореей. Людям не интересно? Нет, не интересно. Путину интересно. Ну, вот в такой вилке они существуют. Ну, немножко вот подбавят этой выставки достижения хозяйства и открытие новых предприятий. Там, с криками «Поехали!». Есть проблемы нарисовать результат? Нет. Впоследствии, ну, это вот чистая такая поздние советские времена, когда люди, конечно, вроде голосуют за блок коммунистов и беспартийных, а на кухне травят анекдоты про Брежнева и потихоньку начинают приобщаться к вражеским голосам. Вот, и с каким-то запрещенным группам.
Есть у тебя представление о, так скажем, факторах или проблемах, или ситуациях, которые могут негативно повлиять на возможность красиво сделать выборы в 2023 году? Как бы у нас еще, ну, полгода, да? Что может такого произойти? И, может быть, ты даже знаешь, чего больше всего хотят не допустить в Москве, что произошло за эти полгода? Что может действительно как-то повлиять на эту картинку?
Ну, на эту картинку может, опять же, повлиять рост цен. Ну, даже не на картинку, а на последствия. То есть нарисовать можно все, что угодно. Согнать людей можно под что угодно. Что они думают, вот это большой вопрос. Рост цен и мобилизация. Вот что серьезно влияет на умы и настроение большинства россиян. То есть затяги, платить за войну они сами готовы, ну не очень, честно говоря, не очень. Самим мобилизоваться тоже не очень хотят. Ну, самый страшный, я думаю, это удар будет, это отложенный этот эффект, если мобилизацию объявят там через пару недель или месяц после президентских выборов, как это было с пенсионной реформой, которую, ну, видно, там, где нормально еще считают, что пенсионную реформу, конечно, россияне власти не простили. И вот такую мобилизацию, которую отрицают, и еще если обманут, не доведут до президентской, потому что о слухах люди прекрасно осведомлены, что может быть. И когда вот дотянут до президентских, это уже нас обманули, называется, полностью. И еще и заставили за себя проголосовать. Во что это выльется, не знаю. Может быть, там в годы вот этих рассказываний, анекдотов про Путина на кухне с африканскими лидерами, его пристрастие там к антиколониализму. Не знаю, пока нет анекдотов, но я думаю, выдумают какие-то анекдоты про это. Потому что, ну, а ближайшее окружение все, ну, дичает, дичает. Вот статью Патрушева сегодня читал, где, оказывается, транснациональный... Сейчас вот новый враг у него как-то вырисовывается. Это уже не США, в принципе, не страны Запада, а транснациональные корпорации, оказывается, которые всем управляют. И хотят сократить население Земли, генно его модифицировать и так далее. Вот такой дичи тоже станет очень много, и это прекрасная тоже пища для анекдотов, конечно.
Ну, это идея, это вообще из 80-х, из левого дискурса 80-х еще. Что-то он, товарищ Патрушев, не успевает, а, конечно, за новшествами.
Ну, Газманова просто переслушал. Сидит.
Хорошо, Андрей, спасибо за твое время. Давай будем эту тему, значит, вести, смотреть, что будет происходить. Где-то в середине осени будет интересно к этому же вопросу вернуться, посмотреть.
Вернемся, выставку откроют, как раз посмотрим
да.
На фасад.
Мне все-таки
да.
интересно, и кажется, что они должны хоть какие-то идеи, да, предложить. Очевидно, что это будет все, конечно, очень искусственно и, мягко скажем, не найдет большой поддержки, но, тем не менее, логика жанра предполагает хотя бы какую-то картинку видения. Сейчас же пока это выглядит, что единственная картинка – это, о боже, какая у нас славная история, гордитесь, идите воевать.
Ну, все дружат с нами, да, вот, опять же, сейчас будет фестиваль студентов международный, кстати, подготовка к нему, я думаю, атмосфера вот этой дружбы народов, в том числе, вот одна из таких идей,
да,
которая
классно,
очень далеко от реальной ситуации в стране.
Да, воюя, проводить фестивали дружбы народов. Ну, опять же, ты очень хорошо, мне кажется, многократно проводишь параллели с позднесоветским временем. У меня, естественно, этого ощущения нету. Возможно, люди постарше все-таки это еще помнят.
Да, я думаю, помнят все эти анекдоты. Ну, анекдотов про Путина уже много, кстати. Разных.
Хорошо. Ладно, давай. До скорой встречи.
Пока, пока.